Доброе утро всем тем, кто слушает Вести ФМ. Формула смысла в эфире. В Москве 7:08. Уже был анонс по одному из наших сегодняшних гостей. В 9 утра к нам придет главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Вопросы можете прислать, в принципе, уже сейчас. 5533 Вести, смс-портал, плюс 7 903 170 63 63, наш номер в WhatsApp и Viber. Все обязательно озвучим. В 8 утра еще раньше к нам придет советник министра обороны Андрей Леницкий. В 10 утра, как обычно, Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования.
Доброе утро всем. Формула смысла в эфире. Думаю, что у нас сегодня интересный будет разговор, потому что в 8 утра придет Андрей Леницкий, и мы поговорим о том, что же было на конференции по безопасности. А там много любопытных было вещей, на мой взгляд. Я один день тоже принимал во всем этом участие. Там интересные были события, интересные заявления, широкое участие разных стран. Ну, вот, в частности, любопытно было, что экс-президент Афганистана Хамид Карзай рассказывал, еще там разные, я бы сказал, такие даже местами неожиданные заявления были. Это все будем обсуждать с Андреем Леницким. Также обсудим с ним результаты последней коллегии Министерства обороны и о принятых там и озвученных там решениях тоже поговорим. Вот. Глядя на то, что в мире происходит, тема вокруг нашего Министерства обороны, я считаю, тема номер один и важнейшая. Поэтому будем это обсуждать. Но вторая тема в особом анонсе не нуждается. Вот, потому что, конечно, реновация вышла в топ всех новостей, всех обсуждений. Вот, куча скандалов, люди горячатся. Я бы сказал, замечаются некоторые факторы истерики даже. Поэтому поговорим с главным архитектором города Москвы Сергеем Кузнецовым в 9 часов. Также предложим вам голосование по этому обсуждению.
На стрих, кстати, можно будет голосовать, уважаемые радиослушатели, не только на смс-портале, но и в приложении радиостанции Вести ФМ на ваших смартфонах. Очень просто все это делается. Откройте и увидите.
Да. Ну и Ростислав Ищенко в 10 утра, как обычно, по пятницам. Это всегда интересно. Ну что, Оля, приближается к значимому своему рубежу господин Трамп, президент Соединенных Штатов, 100 дней. Это тоже такие же у нас мир современных ритуалов.
100 дней. Вести отсчет, поставить
счетчик. 100 дней избранного должностного лица, это, значит, вот повод
всем, подведение итогов.
Всем поговорить об этом, да. Ну, и мы не избежим этого повода. Вообще, открывается много того в мире современной политики, что раньше старались, ну, как бы скрывать, да, по крайней мере, так не демонстрировать. Вот, а сейчас как-то уже все в открытую, и никто особо не переживает по этому поводу. Я, знаешь, о чем говорю? Я говорю о том, как шикарно научились, говоря на интернет-сленге, как шикарно научились переобуваться западные политики по нескольку раз в ходе и избирательной кампании, и после избирательных кампаний, просто находясь в должности.
И сразу после отставки, например.
Сразу после отставки это еще одно, да, такое переобувание всегда, всегда происходит. Да, вот обратите внимание, там госпожа Мэй, например, в Британии, да, была жесточайшим противником Брекзита. Вот, выступала против него. Потом стала премьер-министром и возглавила. И сейчас нет вообще большего сторонника Брекзита и самого жесткого способа выхода Британии из Европейского Союза, чем госпожа Мэй. Вот, в принципе, никого это не удивляет. Вот. Ну,
она же и говорила, что выборов не будет.
А, ну да, спасибо, что
напомнила. Многократно, да, причем.
Да, 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 много раз заявляла, что выборы не нужны в Британии, что у них стабильность, ясность, покой. И вдруг в тот момент, когда она увидела по соцопросам, что у ее партии есть некое преимущество, выборы моментально объявили. Ну и ладно. Ветер поменялся. Вот, кстати, интересно, любят же в западной прессе рассказывать, что Россия такая вся непредсказуемая, непредсказуемая. Ужас, какая непредсказуемая. Я хочу задать вопрос, а как вообще с вами партнеры на Западе вести какие-то переговоры о чем-либо. Потому что ведь никогда не знаешь, какую позицию займет тот или иной западный политик.
И как она может на следующий день перемениться?
Да, буквально завтра. Как это может произойти? Вот я вчера разговаривал подробно с известным очень немецким политологом Александром Раром. Вот он мне сказал, что внутри Германии с госпожой Меркель вдруг произошли такие неожиданные изменения. Госпожа Меркель вдруг почему-то стала резко достаточно, стала ярким и довольно жестким сторонником ограничения всех миграционных процессов.
То есть человек, который открыл двери для мигрантов.
Да, но вот как-то, вот если посмотреть за последний месяц, там, ее все выступления для внутренней аудитории, почему-то вот мы не узнаем Меркель. Просто не узнаем. Ну и вообще интересно, он говорит, какая-то такая неожиданная, и, конечно, нифига не спланированная политика исчезновения темы мигрантов из германской прессы. Как-то рассосалось, понимаешь?
Может, скоро выборы?
Никто не обсуждает. Рассосалось. Вот. И да, вчера вот Бундестаг вдруг принял ограничение на ношение никабов. Как-то до этого весь год Бундестаг рассказывал, что они привержены, это мое любимое слово, приверженным. Вот, они привержены мультикультурализму, и вообще это главная ценность.
Которую они отстаивают.
Которую они отстаивают.
Да. Наша Обама и Меркель за это хвалила.
Куда-то все рассосалось. Вот, это такая преамбула, но теперь поговорим о Дональде, нашем Трампе. Вот. Я честно тебе скажу, когда я упорно не верил в то, что Трампа изберут, в этом смысле я не верил не в то, что человек может поменяться, а я не верил в то, что может курс поменяться. Ну, так оно и есть, потому что исторические обстоятельства, в которых находятся Соединенные Штаты, и та система власти, которая там есть на сегодняшний день, в принципе, шансов на то, что будет изменена каким-то образом генеральная линия, Соединенным Штатам практически не оставляют. Ну и миру не оставляют.
То есть это случай, когда перемены мест.
И вот все, что произошло в 100 дней ближайшие, с моей точки зрения, прямо подтверждают этот тезис. Нет у них возможности для маневра. Интересен доклад о достижениях Дональда Трампа. Белый дом выступил. Вот. Но там утверждения такие, что никогда история Америки, история мира не знала более успешного президента,
чем Дональд Трамп,
который мог бы за прошедшие 100 дней сделать столько. Ни один президент, в принципе, ничего такого никогда не делал.
Но, там главное слово в этом докладе потрясающее. Там, понимаешь, я бы поставил отлично, отметил он, отвечая на вопрос журналиста, какой бы он поставил оценку за первые 100 дней работы администрации. А Трамп подчеркнул, что за последнее время заложил потрясающие основы отношений с Германией и Великобританией. За первые 100 дней президентства он подписал 32 законопроекта.
Да. Ну, также важным достижением они считают, что Белый дом провел изоляцию России в ООН. Это одна из важнейших заслуг Трампа. Это тоже написано в этом докладе. Вот. И в этом докладе также написано, что это удалось сделать при содействии Китая. Это, кстати, вот о переобувании. Да? Всю свою избирательную кампанию Трамп рассказывал о том, что главным его соперником
является Китай.
Является Китай, да. Вот. Но там, конечно, не все так просто, потому что, вот знаешь, соцопрос провели. Это как на масс-медиа реагируют общественное сознание. Соцопрос провели, Fox News провел соцопрос 23 по 25 апреля. в Соединенных Штатах. Вот, и любопытно, любопытно, понимаешь? Сейчас все американцы считают, что главный, ну, все, я цифры назову сейчас, большинство, да? Большинство опрошенных уверены, что главной угрозой для США является КНДР. Вот 38% американцев считают, что вот прямо Соединенным Штатам, Северная Корея прямо вот угрожает. Это главная угроза. ИГИЛ, внимание, всего лишь 25%. Ну, какой по сравнению с Северной Кореей, правда же?
А Эбола не значится в списке, который на первое место в Голобама?
Эбола нет, к сожалению, нет никакой вспышки сейчас. Если бы было, то можно было бы обозначить еще одну угрозу. Но пока, к сожалению, нет. Вот. А поэтому Корея – это вот, значит, угроза теперь номер один для Соединенных Штатов внезапно. И все верят в это. Вот все этим заняты. Но нужно понять одно, что вся история вокруг Кореи – это, конечно, ну, такое многоцелевое действие. С одной стороны, оно позволяет создавать реальные, серьезные угрозы Китаю и осуществлять давление на Китай. Вот. С другой стороны, так между делом можно и с союзником разобраться. Я имею в виду Южную Корею, конечно. Потому что тут достижения тоже потрясающие. Возились с этими ПРО, системой ТХАТ американской. Вдруг раз, сразу все уже установили, уже наполовину в боевом дежурстве она находится. Ну, параллельно с этим Дональд Трамп сказал, что мы, конечно, помогаем, это союзники, но миллиард...
Будьте добры.
Пожалуйста, отстегните. Это только вот за поставку этого дела. Но, знаете, тут есть такая проблема. А дальше прямо в языке Дональда чудовищно несправедливый экономический договор существует, оказывается, между Южной Кореей и Соединенными Штатами. Еще раз цитирую. Чудовищно несправедливый. Американцев, южнокорейцы, американцев обижали все это время. Вот. И под эту, значит, вот всю лавочку с Северной Кореей, под поставку этих систем ПРО, под курсирующие в округе авианосные группы, можно решить вопрос, который на самом деле, вот думаю, это как раз подлинно интересовало Дональда Трампа и Америку, пересмотреть торговые договора с Южной Кореей, потому что, в принципе, дефицит торгового баланса, ну, Америке выносить дальше невозможно. Вот. Ну, и думаю, что пересмотрят. Вот. И Южная Корея встанет по стойке смирно и восстановит справедливость в отношениях с Соединенными Штатами, как ее понимает Дональд Трамп.
А ну, скажи, же, да. А вот в этом списке угроз Россия, которую Обаму, помнишь, называл в тройке?
Ну, всего 18% считают, что Россия несет угрозу для Соединенных Штатов. Вот по этому опросу Fox News. У них все же очень переменчиво, понимаешь? Это к вопросу о непредсказуемости. 53% американцев считают, что нужно применить силу против Северной Кореи сейчас.
53%. Как быстро, да?
Да.
Приоритеты были расставлены. Ну,
поэтому... Ну, при этом надо сказать, что 52% американцев по этому же опросу не одобряют нынешнюю политику Трампа по отношению к России. Что это значит, правда, вот пояснений нет. Они не одобряют ее как сильно мягкую или, наоборот, как не излишне жесткую. Да? Потому что, конечно, из всех предвыборных обещаний, которые раздавал Трамп, пока вот в отношениях с Россией у него хуже всего получается что-либо исполнять.
С внутренними вопросами, насколько я понимаю, тоже решение так и не найдено.
Нет, ничего не найдено. Много шума по внутренним вопросам.
Ну, вот по поводу той же самой реформы системы здравоохранения. Вот,
да, это прям прекрасно.
Я не знаю, получится ли у нас это в течение следующих двух дней. Я тебя не обманываю, правда. Но я думаю, мы близки.
Не, ну там замечательное заявление и формулировки. Чудовищный договор. Ну, кстати, о последовательности. Всю избирательную кампанию президент Соединенных Штатов рассказывал о том, что будут пересмотрены все торговые отношения, в том числе и соглашение НАФТА с Мексикой и Канадой. Более того, даже уже когда избрался после инаугурации, первое, что он сделал, он подписал указ о том, что Соединенные Штаты будут выходить из такого торгового соглашения с Канадой и Мексикой. НАФТА оно называется. Ну вот прошло 100 дней, вот, и ничего, Трамп вышел, сказал, я передумал, вы знаете. Ну, мы тут посовещались с
товарищами,
да, из Канады,
из Мексики.
Вот, и, в принципе, есть мнение, что не надо выходить. Я передумал.
Торопиться не надо.
Торопиться не надо, слушай, не надо торопиться, не надо. Вот, при этом все это проходит, ну, это такая высокая очень дипломатия, потому что нужно было взять и ввести высокое налогообложение по поводу древесины канадской. Вот, сразу отрасль канадская, ну, считай, умерла, да, потому что основное направление древесины хвойной, вот, она продавалась из Канады в Соединенные Штаты. Вот. А Трамп сказал, что он возьмет и введет пошлины. И как-то так, знаешь, раз, какой-то общий язык начал находиться.
И рассосались проблемы.
И вот тема, значит, с тем, что из договора выходить не будем, но я думаю, что они внутри этого договора поменяют вообще все приоритеты в ближайшее время. Вот, поэтому элементов, демонстрирующих невероятную последовательность и верность обещаниям избирательным, ну, думаю, что это просто тренд в современном мире. Вот на кого ни глянь, на цивилизованный западный мир, так и видишь последовательного, твердого политика. При этом, ты знаешь, что интересно? Все эти люди декларируют, что они, конечно же, политики ценностного подхода. Ну, где ценности, ну, то есть идеалы, принципы стоят на первом месте. Любая речь, которая начинается, мы за ценности. Мы не можем предать наши цивилизационные западные ценности. И мы люди очень принципиальные. Это с этого начинается представление любого западного политика. Вот. Ну, как-то, когда начинается практика, ценности куда-то исчезают.
Или меняются.
Ты знаешь, я думаю, что на самом деле все то, что называется западными ценностями, это такая большая, очень красочная, хорошо подготовленная такая декорация, как у Буратино этот очаг на стене, он был нарисованный. Так и эти ценности, так называемые, они нарисованы. В принципе, они как бы есть. Но это просто рисунок. Это не очаг, это рисунок очага. Это не ценности, это рисунок ценности.
Но это Буратино.
Нет, но когда Буратино вот нос свой тычет туда, он обнаруживает, что это фальшпанель. Так и с этими ценностями. Многие уже начали догадываться, что, ну, это нарисованная часть их жизни. Но пока еще далеки от осознания, что это и есть один из самых главных, ну, механизмов управления так называемой всеобщей демократией. Тотальный, которая исповедуется. Ну, некоторые начали уже догадываться. Но пока таких немного.
А скажи, по поводу Северной Кореи. Я вот просто смотрю на ленту новостей. Вот как раз подтверждение и твоих слов, и того, что тех данных, которые ты приводил на основе опросов Fox News. Рекс Тиллерсон на заседании Совета Безопасности ООН будет говорить о новых мерах против Северной Кореи, дальнейших значительных мер в случае продолжения страной разработки ядерного оружия и баллистических ракет. Совет Безопасности отвечает за реагирование на угрозы международному миру и безопасности, и госсекретарь использует эту возможность, чтобы укрепить общее обязательство, которое состоит в принятии дальнейших значительных мер против Северной Кореи.
Ну, а Трамп сказал буквально вчера, что с КНДР возможен большой военный конфликт. Так спокойно сказал, проходя из одного крыла Белого дома в другое крыло Белого дома. Сказал, что возможен большой конфликт. Но, в принципе, конечно, для серьезных аналитиков все это не открытие. Потому что я убежден в том, что американцы не могут обойтись без эскалации, и они не могут не воевать. Все сложившееся положение дел, все эти линии кризиса, которые переживает мир сегодня, и Соединенные Штаты тоже, объективно вынуждают и будут вынуждать Соединенные Штаты именно к такой политике. И не случайно вот есть Корея, прямо буквально вторым вагоном в этом поезде следует Иран. Вот то, что происходит в Афганистане сейчас, мы вообще мало об этом говорим, но надо сказать и об этом, потому что очень высока угроза того, что Афганистан может превратиться опять, да, еще раз в такую очень конфликтную зону. Да. Фактически получается, что по всему этому поясу, от Атлантического океана через Ливию, дальше через Сирию, и до Кореи устанавливается такой пояс потенциального большого конфликта. И пока то, что я вижу, и я понимаю, что американцы все это делают вполне сознательно и вполне планово. И это только начало разворачивания этого конфликтного пояса.
Мы сейчас прервемся на новости середины часа, а затем продолжим. 7.34 в Москве. Мы возвращаемся в «Формулу смысла». 553-300 и плюс 7-903-170-63-63. Это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь к нашему эфиру, уважаемые радиослушатели. Ну вот по поводу последовательности, да? Мы с тобой начали этот разговор.
Сейчас, одна иллюстрация последовательности. Да. Вот мы обсуждали до новостей, что Трамп потребовал $1 миллиард с Южной Кореи за размещение THAAD, вот этой самой системы ПРО. Вот. И буквально через несколько часов южнокорейская Минобороны сказала, что расходы по эксплуатации этой системы ПРО должны нести Соединенные Штаты, и Южная Корея платить ничего не собирается. Прекрасно. Может быть, надо перенацелить авианосцы южнее так чуть-чуть. Ну, в принципе, Трамп должен был бы обидеться. Посмотрим.
Ну, посмотрим, кто станет следующим врагом.
Посмотрим.
Ты знаешь, я хотела зайти на территорию Франции. Ну, во-первых, там же у нас скоро второй тур.
Да.
И звучат разные оттуда заявления. У нас Марин Ле Пен сказала, что ЕС серый, как костюмы брюссельских технократов. Я хочу дать ему красок, потому что моя Европа счастлива, разнообразна, красочна. У нее лицо ее людей. Ну и, видимо, может быть, Макрон решил что-нибудь стащить вот из этого ее выступления, красок немного добавить, и заявил о желании ввести санкции против Польши.
Я аплодирую. Ну, а что?
Когда права и ценности, наша любимая тема, Евросоюза не уважаются, я хочу потребовать введения санкций.
Ну, серьезный парень, слушай. В принципе, все аплодируют стоя и бегут голосовать тут же за Макрона. Решительный, суровый. Посмотрим, чем панство ответит этому французу.
Он тут даже расширил. Польша вступила в конфликт с ЕС после ряда реформ, которые нарушают демократический баланс. Варшаву критикуют за отказ принимать беженцев. Советник Макрона по вопросам Европы заявил, что Макрон хочет донести мысль о силе и надежности. Вот это я вот просто дословно цитирую. Европейских ценностей до России, США и других стран Европы.
По силе и надежности европейских... Да мы не сомневаемся.
До России, США и других стран Европы. Я хочу для тех, кто не в курсе.
Вот для тех, кто не в курсе, хочу сообщить, что, в принципе, мы не сомневаемся. Вы можете с силой своих ценностей там... Ну, что хотите делать вообще? Не надо до нас ничего доносить. У меня есть одно пожелание. Нравятся вам ваши ценности, пожалуйста, организуйте свою жизнь в соответствии со своими ценностями. Не надо их никому доносить, предлагать, демонстрировать. Не надо. Это ни к чему хорошему не приведет. Тем более, что у меня есть сильное подозрение, что никаких ценностей у вас на самом деле нет. Но я останусь с этим своим подозрением. А вы можете дальше продолжать там камлать по этому поводу.
Но при этом, как оказалось, он честный парень.
Кто?
Макрон.
А-а-а.
Он признался, что не сможет сохранить рабочие места во Франции.
Ну, понятно.
И опять наехал на Польшу. Я не скажу вам, что я могу сохранить ваши рабочие места.
Почему?
Кандидат в президенты планирует делать с переносом производства в Польшу, из-за чего французы потеряют работу. Его об этом спросили, и он сказал, я вам честно скажу, сохранить рабочие места я не смогу.
Понятно. Но вообще, знаешь, это тоже еще вот к вопросу последовательности. Давай вот вспомним предыдущие десятилетия про ценности. Была такая очень высокая ценность, незыблемая, которая структурировала под себя все политики, какие только возможны. Это называлось ценность свободного рынка, открытых границ, расширение торговли без каких-либо преград, перемещение труда и капитала безбарьерное. Это же была фактически одна из самых главных ценностей.
Объединяющих.
Я хочу спросить, ребята, где ваша ценность? Как получилось так, что ценность, за которую вы разбивали лоб и третировали мир, вдруг исчезла в течение нескольких месяцев?
А сейчас Соединенные об этом как-то никто не вспоминает.
Соединенные Штаты, Британия. Вот еще недоизбранный Макрон рассказал, что все. И ценность свободного рынка, безбарьерной торговли вдруг за несколько месяцев исчезла, и появилась ценность здорового протекционизма. О каких ценностях вы говорите? Кому вы собираетесь их предъявлять? Может быть, ну, выйдут и предъявят ценность без границ? Боролись десятилетиями за это.
Но сейчас только надеяться на то, что когда-нибудь за границу вновь вернутся.
Поэтому это к вопросу о ценностях. Способ манипулирования сознанием задается рассуждениями о наличии якобы ценностей. Все, ничего больше за этим нет. Абсолютно.
Ну вот смотри, у нас буквально несколько часов назад Тереза Мэй ответила Меркель, которая говорила о том, что питать иллюзии по поводу Brexit Великобритании не стоит. Мэй ей сказала, теперь мы можем понять, то есть, видимо, только теперь, насколько тяжелыми будут предстоящие переговоры. Не исключаю, что планируется срыв грядущих переговоров. Наши оппоненты уже ищут способы сделать это.
А как же общие ценности? 20 лет последние Британия и Германия и Франция разделяли общие ценности, которые объединяли их всех крепче экономики, денег, договоров. Главное, что нас объединяет в Европе, это наши общие ценности. Можно обсудить общие ценности сейчас между Британией и Германией? Вот на фоне этого ответа, Оля, который ты процитировала, ответа одной гранд-дамы европейской политики, другой гранд-даме европейской политики. Не ссорьтесь, девочки. Хочется перефразировать, да? Не надо ссориться. Но я думаю, что это только начало. Кстати, куда делись принципы и ценности? Угорели, растворились.
Но
а может быть, кто-то врал 20 лет? Может быть, позволим неполиткорректный вопрос. Может быть, кто-то врал? Нет? Но проблема заключается в том, что европейское общество не дошло до состояния, когда можно будет задать такой вопрос. А может быть, кто-то врал. Потому что, ты знаешь, вот вся же медийная... Почему это управляемая демократия всеобщая? Тотальная управляемая демократия. Потому что медийный барабан устроен таким образом, ну, что ты не должен иметь возможности задать себе вопрос о том, что было вчера.
Это, уже знаешь, как с пьяну, что ли?
Да, уже... Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Вот, в принципе, это песня для вот массового сознания управляемой демократии. Потому что никто же не должен задаться... Никто не должен задаваться вопросом и, не дай бог, вспомнить, что эти лидеры говорили вчера. И сопоставить с тем, что они говорят сегодня. Это, в принципе, не должно быть возможно. Потому что если начнут сопоставлять, то управляемость резко будет снижаться.
Ну, мы же видим это и на примере того же самого Макрона, который, кстати, заявил о том, что ему сейчас необходимо сближение с Меркель. И свой первый политический контакт, это цитата, он установит именно с Меркель. Потому что нужно решать вопросы, касающиеся ЕС и оборонных проблем.
Ну, хорошо.
То есть в анамнезе президентства Олланда, ну, люди выбирают Макрона.
Ой, с Олландом это вообще, я считаю, это опять же вот иллюстрация про управляемую демократию. Значит, проект, политтехнологический проект под названием «Макрон» был построен блестяще. Внезапно появился сам Макрон, также внезапно появилось у него движение на марше, они маршируют куда-то, отличное от всех остальных партий, и вроде как бы так он кричал «революция, революция». Вот, значит, первый тур, после выхода во второй тур, значит, как-то слово «революция» ушло из избирательной кампании Макрона, а вышел господин Олланд и прямым текстом сказал, что Макрон будет его духовным наследником. Это первое. А второе, он сказал, он отдал приказ правительству французскому. Вот буквально. Вы в правительстве должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы Ле Пен не прошла. И вот в этих словах просто, если кто-то до этого думал, что слово «управляемая демократия» — это такая метафора, так вот, чтобы вы не сомневались, понимаете, когда действующий президент отдает распоряжение публично своему правительству содействовать избранию определенного кандидата, ну, не просто содействовать, а не пропустить другого, я считаю, что это высочайшая степень развития демократии и демократического сознания. Никто не заметил.
А у нас погода. 7:48 в Москве. Мы возвращаемся в программу. 553-320 плюс 7-900-370-63-63. Это наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы в нашем эфире. Они обязательно прозвучат.
Да. Так что-то там еще сказал Макрон? Или он на этом...
Остановился?
Остановился, да.
Он очень расстроен, что Меланшон не сказал, за кого нужно голосовать своему избирателю.
Понятно. Да. Ну, хорошо.
Жаль, что он не указал своим сторонникам, за кого им надо голосовать.
Не доработали. Какой-то непослушный Меланшон. В принципе, должен был сказать же, ну, конечно же, за Макрона все голосуйте. Почему нет?
Но он же не обозначил курс, что нельзя голосовать за Ле Пен.
Ну да.
Какая-то... Французам, кстати, есть же вопросы и по поводу того, что французские спецслужбы опубликовали в докладе о химической атаке в Сирии. Уж слишком много очевидных нестыковок. В первую очередь, при каких обстоятельствах французская сторона получила эти пробы?
Да, это наш МИД поставил перед Францией вопросы, но они не будут отвечать на эти вопросы. Зачем?
Можно я вот процитирую сайт нашего внешнеполитического ведомства? Если французские спецслужбы отбирали их пробы сами, то получается, что они имеют свободный доступ в район, который контролируется, как говорится в докладе, связанными с Аль-Каидой вооруженными группировками сирийской оппозиции. Далее отмечается, если же образцы были получены в каком-то ином месте, то достоверность проведенного анализа сразу оказывается под вопросом.
Да, и вообще, что делает, например, Франция, которая непонятно как получила эти пробы, ну, либо она с Аль-Каидой контактирует и находится в плотном взаимодействии, и Аль-Каида просто пропустила французских разведчиков, французские спецслужбы, французских экспертов к месту якобы применения. Вот. Либо это все фейк, нужный для того, чтобы снять вопрос о детальном расследовании, что же это такое было. Ну, в принципе, французы все сказали, зачем организации ООН по запрещению химического оружия куда-то ехать. Кстати, обрати внимание, прошло 3 недели, 4 недели почти, с момента этого инцидента, и ничего.
И все забыли.
И ничего.
Ну, появилась же новая угроза.
Единственным доказательством, как сказало наше Министерство обороны, является видео, снятое белыми касками. Все, никаких других доказательств и фактов нет. Вот. Опять же, вот разговаривая вчера с господином Раром, он сказал очень серьезно так, что мы настолько привыкли там, на Западе, что если вот наше должностное лицо какое-то говорит, что это не факт, это больше, чем факт. Так оно и есть на самом деле. Вспоминая опять цитату из нашего кинематографа. То все и как бы верят. Но я говорю, ну вы там можете верить сколько хотите, это ваше право, верьте. Только нас не надо заставлять тоже верить. Потому что у нас есть опыт вокруг Ирака, когда самые мощные разведки мира, американская и британская, и самые ответственные лидеры демократического мира с принципами и ценностями вот, заявляли, что там есть оружие массового поражения. И устроили гигантскую войну по этому поводу. Было же? Было.
Но об этом тоже называть предпочитают не вспоминать.
Да, вы можете называть это ошибками, а мы называем это сознательной дезинформацией и сознательным введением в заблуждение, которое должно было обеспечить конкретное военно-политическое действие. Более того, можем сказать, что у вас там все так устроено. Вы создаете информационную конструкцию специально, которая должна на коротком отрезке времени дать возможность совершить военно-политическое действие. То, что через месяц выяснится, что эта конструкция была абсолютным фейком, уже никого не волнует. Действие это совершено. А современное сознание за месяц уже вообще все забыло. Ему можно давать новую конструкцию. Главный способ управления при этой управляемой демократии – это вот так замена конструкций. Одну карточку. Знаешь, как в самых первых ЭВМ, да, когда карточки такие бумажные с дырочками вставляли. Вот одну карточку вставил, другую вынул. Все. Это и есть программирование.
Ну смотри, у нас же Сирия, как быстро она вообще исчезла из того же самого американского новостного потока. Все, теперь Северная Корея номер один.
Ну, так уже же, вот, понимаешь, вот опрос. Ну, американцы считают, что более чем Северная Корея, Америке никто не угрожает.
Понимаешь, вот и, кстати, ну, по поводу Сирии тут вспомнил господин Джонсон, тоже крайне последовательный в своих высказываниях и в своих действиях человек. Он сказал, что от удара по Асаду в Сирии невозможно отказаться. И глава британского МИД готов повторять за Трампом. Если США попросят присоединиться к удару по войскам сирийского президента Асада, или им будет сложно сказать «нет». Потому что Великобритания опасается, что правительство может втянуть страну в войну, пользуясь двойственным политическим положением. Вот ты понял, что...
Я не понял ни слова, честно тебе скажу.
Дальше вот в статье подчеркивается о том, что этим заявлением Борис Джонсон переполошил Туманный Альбион.
Не, ну там тоже у них прекрасно, это же несколько дней назад сказал их министр обороны, что Британия готова к нанесению превентивного ядерного удара. Вот если ты рядом поставишь бред, который ты сейчас зачитала, думаю, что проблема не в тебе и даже не в переводе. А это способ изъясняться такой. Никто ничего не понял. С одной стороны, мы будем следовать за Соединенными Штатами.
Но потому что им сложно сказать нет.
Им невозможно и сложно сказать нет. Но с другой стороны, мы опасаемся быть втянутыми в войну. Вот извините, господин Джонсон, вы министр иностранных дел или где, как спрашивают в Одессе? Вот скорее или где?
Продолжим буквально через несколько минут.